У нас в гостях Наталья Веселова, народный депутат Украины. И, в общем-то, наш разговор мы начнем с того, что на этой неделе было представлено два законопроекта, которые касаются введения ответственности за коллаборационизм, то есть за сотрудничество с оккупационным режимом. И на сегодняшний день существует уже такая дискуссия, длительная дискуссия в обществе по поводу того, должна быть эта ответственность, не должна быть эта ответственность, в какой мере она должна быть. Какие основные мифы сегодня существуют в наши дни, в нашем обществе и среди тех мнений, которые мы слышим от экспертов по поводу коллаборационизма и каким образом можно эти мифы развеять? Да, здравствуйте, Наталья.
Да, здравствуйте. Ну, конечно же, любое преступление должно быть наказано. Ну, начнем с этого. Есть ли у нас в данный момент инструменты для того, чтобы наказать виновных в начале войны на Донбассе? Да, есть. У нас есть уголовный кодекс. У нас есть статьи Уголовного кодекса, в том числе статьи за измену государству. За государственную измену. Я просто, извините, я перевожу с украинского все время.
Если вам удобнее по-украински, можно перевести.
Да, ну, сейчас попробую на русском. Да-да. Поэтому, в принципе, сейчас у нас есть инструменты необходимые. Заводятся уголовные дела, выносятся решения судов. Проблема в том, что в данный момент у нас, скажем так, недосконала правоохоронна та судова система, да, так українська мова. В чем это выражается? Ну, например, еще в 2015 году я, как народный депутат, обратилась с запросом в Генеральную прокуратуру, в СБУ, в МВД за информацией, расследуется ли причастность первых лиц Донецкой области и города Донецка, да, госслужащих, скажем так, к тем зарождению сепаратистского движения и началу захвата Донецкой области. Указала конкретно 4 фамилии, по которым у меня был фактаж. То есть буквально вот вы открываете открытые источники информации, YouTube.
И эта информация вся есть.
Да, там Facebook, любые сайты городского совета Донецкого, вот открываете вы эти открытые данные и видите призывы к отделению, там, федерализации, да, потом всякие страшилки о том, что к нам едут 5000 правосеков, готовьтесь, да, ну и так далее. Это все то, что предшествовало уже ну, началу войны. Я, собственно, не просто так, потому что мне там кто-то не нравится, да, мне не понравился, может быть, там Лукьянченко или Шишацкий, нет, абсолютно. Я просто считаю, что эти люди виновны в том, что они, как госслужащие, не сделали все, что от них зависело для того, чтобы предотвратить войну. Вот с таким запросом я обратилась, у меня было указано 4 фамилии, это мэр города Донецка Лукьянченко, губернатор Донецкой области Шишацкий, дальше секретарь городского совета Сергей Богачев, который сейчас живет прекрасно в Москве и презентует свои книги о бандеровцах и так далее. И четвертый – это был начальник городской милиции города Донецка. Это человек, который присягал на верность ДНР. Есть об этом доказательства. Это человек, который первым повесил флаг ДНР у себя на главке. У нас было как раз два управления милиции, областное и городское. Вот на городском висел ДНРовский флаг, а на областном украинский. Они стояли рядом, понимаете? То есть, ну, вина очевидна. Но, тем не менее, буквально недавно, ну, по Романову, слава богу, там приняли решение, что там он виновен, ему была выслана подозра, и он скрывается. Богачев в Москве, Лукьянченко, Шишацкий, они курсируют между Киевом и Донецкой областью
совершенно свободно.
Да. Но я знаю, что
и вы обратились с этим запросом, да, еще в 2015 году.
Да, ну вот буквально недавно прокуратура Донецкой области изучив все доказательства и изучив свидетельства очевидцев, то есть я подавала еще список свидетелей, которые подтверждали слова, и областная прокуратура Донецкой области вынесла ухвалу про то, что нет оснований верить свидетелям и тем показаниям, которые они дали, и тем материалам, которые предоставлены, и как бы Шишацкий признан невиновным.
Вовсе не
Поэтому, конечно же, наказание должно быть. Но у нас есть для этого все инструменты. Что же пытается добиться общественность с помощью закона о коллаборации, который они разрабатывали, который они подают через депутатов? Это игра на радикально настроенном электорате. Почему, собственно, депутаты согласились подать этот законопроект? То есть, согласно этого законопроекта, ну, любой человек, который живет на оккупированной территории, априори не, уже виновен.
Но инициаторы как раз-таки пытаются этот тезис не употреблять, и наоборот, вот, к примеру, в СМИ говорят о том, что не каждый человек, то есть понятно, что там будет определенный механизм разграничения разной степени тяжести, злодеяний и так далее, то есть вроде как жители могут не волноваться, что это их коснется, массово, я имею в виду.
Знаете, в чем опасность? Если у нас есть, пусть там, ну, скажем так, недосконало, да, правоохранная система, это судово, но там хотя бы есть профессионалы. И есть какие-то механизмы привлечения к ответственности тех же правоохранительные органы, либо судей за то, что они там выносят неправомерные решения и так далее. Что же предлагает этот закон? Он предлагает выносить на суд судьбу каждого человека, который там кто-то заподозрил. Во-первых, сначала кто-то должен донести на определенного человека, да, не просто предоставить, допустим, фактаж, доказательства, а вот кому-то показалось, да, ну, 37-й год напоминает. И дальше будет судьбу этого человека решать комиссия. Это люди, которые на эмоциях будут что-то там решать, виновен, невиновен. Мы же видим достаточно дискуссий на страницах Фейсбука о том, как предлагают бабушкам и дедушкам выйти на акции протеста там, на оккупированной территории. У меня просто вопрос к таким людям, которые такие рекомендации дают, ну, товарищи, давайте вот как-то вот отвлечемся от российских СМИ, которые нам вкладывают в голову о том, что ДНР, ЛНР — это демократические государства. Давайте вот вообще подумаем, а это реально на оккупированной территории выйти на акцию протеста с украинским флагом? Где окажутся эти люди? И готовы ли те, кто дает рекомендации, что бабушки и дедушки должны взять в руки оружие и отвоевать свою землю, вот готовы ли те люди оказать какую-то помощь тем, кто выйдет на акции протеста? Готовы ли эти люди потом вытаскивать их с подвалов? Готовы ли они участвовать как-то в судьбе тех людей, которые услышат их призывы и действительно выйдут на акции протеста? Да, нужно запомнить, раз и навсегда, оккупированные территории Донецкой, Луганской области и Крыма — это территория несвободы. Это, там нет демократии. Там нет возможности выражать свое мнение, выражать свой протест. Нет возможности. Там люди – заложники. И именно так к ним нужно относиться. И лишь после того, как мы освободим территорию, после того, как мы освободим заложников, мы будем рассматривать, кто сотрудничал с оккупационной властью и какое он должен понести за это наказание, а кто не сотрудничал и кто стал жертвой. И это нужно делать именно в такой последовательности. Освобождаем территорию, освобождаем заложники, потом только рассматриваем, привлекать ли, не привлекать ли к ответственности.
Опять-таки, сотрудничал в каком смысле? То есть какие доказательства должны быть потом предоставлены для того, чтобы вина этого человека была доказана?
Доказательства можно собирать уже сейчас. И, собственно, это еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся. Сейчас люди обращаются по разным вопросам, по преступлениям, которые совершены на оккупированной территории, в разные правоохранительные органы на свободной территории Украины. никто системно не собирает материалы. Потому что любой материал о преступлении, совершенном на оккупированной территории, в отношении граждан Украины, их имущества и так далее, это доказательная база, которую дальше можно предъявлять либо в национальных судах, когда мы будем решать судьбу каждого преступника, который совершил военное преступление на оккупированной территории, либо в международных судах, если мы будем продолжать предъявлять иски к Российской Федерации и требовать возмещать ущерб. Эту доказательную базу необходимо собирать в одном месте, в одних руках, чтобы она всегда была наготове. Сейчас же люди обращаются в правоохранительные органы. Куда? Допустим, если он в Донецкой области, он выезжает там, в ближайший город, Мариуполь, Волноваха, там, Краматорск. И все это оседает под сукном у следователя, потому что нет мотивации, да, у следователя дальше двигать это дело. Оно нераскрываемо, правильно. Как он может провести следственные действия на оккупированной территории? Он забывает. Эти дела закрываются, все. А они по-хорошему должны сосредотачиваться где-то в Киевском СБУ или в Генпрокуратуре.
У нас есть сейчас звоночек. Давайте услышим нашего слушателя. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы, и задавайте свой вопрос. Наушники, пожалуйста, возьмите.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Я Александр, это Луганская область, не оккупированная, скажем так, подконтрольная территория. У меня вопрос такого рода. Вот багато однокурсників моїх, вони залишились там, на окупованій території, вони там живуть, там от і Краснодон, там і Красний Луч, і сам Луганськ, і, ну, багато, в общем, ці саме. От в мене таке питання. Що буде тому чоловіку, от в мене один однокурсник, ну, він просто працював, він працює. Ну, а поскольку голова є на плечах, він допрацювався вже там до великої должності, скажімо, в міністерстві. Вот. Это называется сотрудничество с врагами? Или, ну как, ему же треба семью кормить, или не сотрудничество? Если он занимает посаду, конечно, высокую посаду. Вот. А что ему будет, если вдруг соединяться, ну, вернется, допустим, ЛНР,
там, ДНР? Мы поняли ваш вопрос, спасибо большое, да. Касается государственной службы, ну, так называемой государственной службы в так называемых государственных органах.
Это очень сложный вопрос. Я сама госслужащая. У меня 19 лет госслужбы. Я работала в том числе и в Донецке в органах местной власти. И как раз для меня основным было мотивом уволиться с госслужбы, потому что я понимала, к чему, собственно, идет, как развиваются события, и я понимала, что рано или поздно я буду поставлена перед фактом. Либо сохранять верность присяге народу Украины, либо присягать на верность ДНР. И вот я предпочла уволиться для того, чтобы вот не стоять перед таким выбором, для того, чтобы сохранить верность присяге. И уже когда я стала народным депутатом, я еще раз сложила присягу на верность народу Украины.
Но это
мы говорим сейчас вот о тех людях,
которые не смогли выехать.
Которые, да, ну, в 2014 году были поставлены перед выбором. И я думаю, что многие госслужащие сделали такой выбор, в том числе и правоохранитель. То, что касается вот конкретного человека. Ну, вы знаете, можно дослужиться там, извините, до начальника шахты, это одно, да, когда ты работаешь на каком-то коммерческом предприятии, и ты понимаешь, что тебе нужно кормить семью. Когда ты уже идешь в министерство, ну, ты же сам принимаешь решение, собственно, либо тебе строить карьеру в непризнанном государстве, либо не строить. И если это сотрудник министерства, то он признает оккупационную власть, и он принимает присягу на верность оккупационной власти. С другой стороны, если мы говорим о законе о коллаборации, о запрете коллаборации, да, который зарегистрирован, я с ним не согласна как раз в том моменте, что он, во-первых, как зарегистрирован не вовремя. Я уже говорила, что последовательность должна быть определенной. Возвращаем территории, возвращаем граждан, потом решаем, кто из них виноват. И для этого
то
должно как раз...
То есть сначала деоккупация, да, а затем уже все остальные
А затем наказание,
процессы.
Да. Если действительно там... И человек будет иметь выбор, либо ему убегать там, в Российскую Федерацию, да, либо ему здесь нести ответственность и очищаться каким-то образом. Второй момент, который мне не нравится в этом законопроекте, это комиссия, которая непрофессиональна, которая будет принимать свои решения на эмоциях. И такие случаи есть в мировой практике, негативные случаи. Ну, например, момент, когда объединялись западная и восточная часть Германии. Там тоже была создана аналогичная комиссия. И я общаюсь с коллегами из Германии, они говорят, это очень негативный опыт. Этот опыт, он отражается дальше на судьбе людей, проживающих в восточной части Германии. И если вы послушаете их, они тяготеют до сих пор к Советскому Союзу. Это Германия, понимаете? А что говорить об Украине, да, которая вообще же была в составе Советского Союза? Но я о чем хочу сказать. Для того, чтобы заявить о своей позиции, я сейчас работаю над альтернативным законопроектом и буду регистрировать его на следующей неделе.
Чем он будет отличаться от уже поданных?
Во-первых, я там предлагаю однозначно наказание за военные преступления. То есть однозначно люди, которые держали в руках оружие, убивали, люди, которые отдавали приказы, те, которые руководили непризнанными республиками и незаконными вооруженными формированиями, эти люди, они военные преступники, и они должны отвечать либо по национальному законодательству, либо по международному. Те же люди, которые не совершали военных преступлений, должны быть амнистированы.
Ну вот, например, не совершали военного преступления, как вот история в звонке нашего слушателя, да? Но присяга на верность.
Да, то есть он уже был частью оккупационной власти, поэтому тут уже суд должен принимать решение о тяжести его преступления.
У нас есть еще один звоночек, давайте сейчас послушаем, возьмите наушники, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, мы вас слушаем.
Це Артем з Дніпра. У мене таке питання. От якось пані Веслова трохи самі себе речить. Адже пан Шишацький, він зробив цей вибір, він не робив присяги ДНР. Завдяки його спритності, те, що він збіг з цієї сесії, він поламав усі російські плани про легітимацію, як в Криму цієї ради. Вона повністю стала нелегітимною. Лук'янченка там дійсно було співробітництво, але теж до пори до часу. А щодо міри відповідальності, я вважаю, що людина, яку примусово мобілізували, ми пам'ятаємо, як там в гуртожитках студентів і кинули, наприклад, на аеропорт, і навіть якщо когось оборонця вбив, він набагато меншу відповідальність має нести, ніж той вчитель, який показує портрети Моторолої Гіві і зомбує дітей. А там вчителів хочуть взагалі звільнити від відповідальності. Дякую. Хочу
Спасибо,
відповіді
ми вас
на такі.
Услышали. Да, пожалуйста, прокоментируйте.
Ну, Шишацкий молодец, он убежал, но сначала он вещал по местным каналам и рассказывал о страшных правосеках, которые точно приедут и перережут весь Донецк, и именно Шишацкий отдавал приказы заваривать окна в обладминистрации для того, чтобы этот страх был реальнее, и люди же видели, что происходит, колючая проволока, которая размотана вокруг обладминистрации, эти заваренные окна, обладминистрация боится, значит, нам нужно бояться. То есть вот это вот запугивание местного населения, оно вводило людей в такой вот транс, и оно делало этот страх реальным. И в этом, собственно, тоже его вина. И если он не виновен, то он должен, по крайней мере, дать показания о тех людях, которые виновны, которые давали такие приказы ему. Он же не сам принимал такие решения. Я же тоже из Донецка, и я прекрасно видела, что происходило. Как госслужащие, собственно, были не только участниками, они были инициаторами этого процесса создания тоже ДНР, проведения референдума. Это все готовили госслужащие. И кто-то ними управлял, кто-то ними руководил. Я сама лично присутствовала на заседании райсовета, на которую приехал тогдашний народный депутат Украины 7-го созыва Александр Бобков. Он тогда был народным депутатом, а до этого он руководил одним из районов города Донецка. И вот он вещал нам, что необходимо присоединяться к России, нам нужно сделать как Крым, мы будем получать российские зарплаты и пенсии, да что ж мы недостойны, да нужно Украину разделить на 5 Баварий. У меня даже есть видеозаписи этого. А дальше
даже он... Даже зафиксированные
да,
факты.
Это все материалы я передала в СБУ, они изучают эти вопросы. И дальше закончил он свою речь словами: а теперь мы едем в Ростов. И он забирает все руководство райисполкома и уезжает в Ростов. Вопрос, Шишацкий не участник этого процесса?
Это все нужно, естественно, документировать и расследовать, и как бы правоохранительные органы этим должны заниматься. Вот 2 минутки у нас буквально остается до конца разговора, не могу у вас еще не спросить. Существуют еще такие мнения среди правозащитников многих по поводу... ответственности за коллаборацию, что, к примеру, могут быть введены ограничения на то, чтобы человек занимал или не занимал государственные должности, например. Ограничения в избирательном праве. Как вы к этому относитесь и какие меры будут предусмотрены в вашем альтернативном законопроекте?
Мой альтернативный законопроект, он, скажем так, готовится очень быстро, возможно, там не учтены некоторые моменты. Я не описывала моменты там, лишь поражения людей в правах. По крайней мере, я считаю, что это должно стать предметом переходного законодательства. То есть после того, как мы возвращаем территории или в момент возврата территории, мы принимаем переходное законодательство, которое будет действовать на этой территории. И там должно быть все это прописано. И поражение в правах определенное и так далее. Сейчас что нам нужно делать? Нам нужно документировать преступление. Необходимо собирать доказательную базу, чтобы на момент освобождения мы понимали, кого из этих людей, которые там сейчас работают и сотрудничают действительно с властью или есть частью этой власти, де-факто власти, да, вот мы должны понимать, кого мы будем привлекать к ответственности. Поэтому у нас работы сейчас очень много. Кроме того, чтобы сеять раздор в обществе, нам необходимо тихо и спокойно собирать эту информацию, доказательную базу. Вот чем мы должны заниматься в данное время. А не раскалывать общество и переносить вину с Российской Федерации на граждан Украины, которые являются заложниками оккупационных властей.
Спасибо вам большое. Очень живой у нас получился динамичный слот, разговор. Наталья Веселова, народный депутат Украины, была гостьей нашей студии программы «Киев-Донбасс на волнах громадського радіо».